говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Итоги рассмотрения чеченских дел в Европейском суде по правам человека. Возможен ли компромисс по Косово? Независимое мнение из Белграда. Какой будет политика США по отношению к России после 2008 года? И рекомендательный интернет-сервис в помощь читателям. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Предложение судьи Конституционного суда Валерия Зорькина, с которым он выступил на прошлой неделе, о создании внутри страны эффективного органа, который в порядке надзора рассматривал бы жалобы о нарушении Конвенции о правах человека, с тем, чтобы, как он выразился, разгрузить Страсбург, многие эксперты сочли реакцией на решение Европейского суда по чеченским делам. Буквально в течение последних полутора месяцев было вынесено три приговора, по которым российские власти признаны виновными по целому ряду пунктов. Самый громкий процесс еще только предстоит, он назначен на 24 июля. На нем будет рассматриваться случай массового убийства российскими военными жителей селения Новые Алды в 2000 году в ходе проведения зачистки. Каковы правовые последствия решений, вынесенных Страсбургским судом, и исполняет ли их Россия? Андрей Бабицкий обратился к юристам с просьбой ответить на эти вопросы.
Адвокат общества «Мемориал» Кирилл Каратеев, который ведет в Страсбургском суде часть чеченских дел, говорит, что наиболее существенным следствием решения он считает частичное восстановление справедливости непосредственно для заявителей. Крайне важно также установление фактов и обязательства, налагаемые на Россию.
Первое дело – это дело Зуры Битиевой, которая была задержана в 2000 году и помещена в СИЗО Чернокозово, а потом в 2003 году в мае убита. Другое дело Зура Алихаджиева против России касалось исчезновения бывшего председателя парламента Чечни. И третье дело было еще одно исчезновение Магомадов и Магомадов против России. На этот раз это исчезновение в ходе зачистки в Корчулоевском районе Аюбхана Магомадова, который был помещен в Октябрьское ВВД, это последнее, что мы знаем о его судьбе. Во всех этих трех делах Европейский суд признал Россию виновной в грубых нарушениях прав человека. Насильственное исчезновение, внесудебная казнь, как в случае Зуры Битиевой, пытки, в ее же случае функционирование незаконного следственного изолятора Чернокозова. Самым важным в этих делах я все-таки считаю справедливость восстановления прав для индивидуальных заявителей. Люди в Чечне и родственники погибших, пострадавших, где бы они ни находились, смогли получить подтверждение того, что хоть какая-то, но справедливость существует. Европейский суд установил факты, и это тоже очень важно. Теперь нельзя будет больше сказать, что в Чернокозово все было восхитительно и замечательно с самого начала. Нельзя будет сказать, что российские власти не причастны к похищению Руслана Алихаджиева или к исчезновениям в Октябрьском ВВД города Грозного. Это, наконец, обязательство, которое будет возложено на российские власти провести расследование этих дел и не допустить подобных нарушений.
Есть три вида правовых последствий решения Европейского суда, говорит Ольга Шепелева, юрист правозащитного центра «Демос».
Какие в целом правовые последствия у любого решения Европейского суда? Значит, Европейский суд, если он вносит решение в пользу заявителя, то он что делает? Он констатирует, что вот такими-то и такими-то действиями властей страны были нарушены такие-то и такие-то положение конвенции в отношении вот этого конкретного там человека или юридического лица или группы граждан. И в некоторых случаях суд назначает компенсацию ущерба. Дальше существует общий принцип о том, что исполнение решений Европейского суда обязательно. И государство в исполнении этих решений должно принять три вида мер. Первое – это, собственно, выплата компенсации, которая назначена судом. Второй тип мер – это так называемые меры индивидуального характера. Они должны быть направлены на то, чтобы права заявителя внутри страны были восстановлены. Это может означать необходимость пересмотра дела, то есть отмены приговора в отношении человека и возобновления процедур по делу для того, чтобы уже новые процедуры производились в соответствии с правилами о справедливом судебном разбирательстве. И, соответственно, еще есть обязанность у государства предпринимать так называемые меры общего характера, которые направлены на профилактику аналогичных нарушений. Если Европейский суд признает, что, скажем, закон какой-то внутренний не соответствует принципам конвенции, это значит, что закон должен быть изменен. Или если Европейский суд признает, что существует какая-то, скажем, системная проблема, то есть, например, переполненность следственных изоляторов, то это значит, что страна должна предпринять меры по решению проблемы переполненности.
Фактически, уже начиная с уровня восстановления прав заявителя в чеченских делах, Россия игнорирует решение Страсбургского суда. Адвокат Кирилл Каратеев.
Российская Федерация, которая обычно без особых проблем платит компенсацию, присужденную судом, по вопросу расследований пока не было какого-то серьезного сдвига в делах, которые были уже решены в 2005-2006 годах. Не привлечены к ответственности генералы Шаманов и Недобитко за Катар-Юрт. Генерал Баранов также на свободе, несмотря на приказ фактически совершить военное преступление. Расстрелять молодого человека Яндыева, который, может быть, и был боевиком, но был уже в тот момент пленен российскими войсками и был без оружия. Пока эти расследования, несмотря на то, что во многих случаях мы знаем, кто стоит за теми или иными нарушениями прав человека, они не были привлечены к ответственности. Здесь хочется напомнить приговор Нюрнбергского трибунала, который говорил, что все эти массовые жуткие нарушения прав человека, они совершались ведь не абстрактными, а вполне конкретными людьми. И конкретные люди за их совершение должны быть привлечены к ответственности. Получается, что пока у Российской Федерации не лады с теми принципами, которые были определены еще в Нюрнберге в 1946-м.
По мнению адвоката по чеченским делам в Европейском суде Кирилла Каратеева, в последнее время Конституционный суд России стал все более враждебно вести себя по отношению к Страсбургу.
Конституционный суд постарался максимально ограничить в постановлении от 5 февраля этого года возможности влияния Страсбурга на российскую судебную систему именно в части восприятия на внутреннем уровне страсбургских решений. Конституционный суд указал, что для российской правовой системы имеют значение только те решения Европейского суда, в которых он толкует конвенцию на основании общепризнанных принципов и норм международного права. То есть, где сам Европейский суд ссылается не только на конвенцию, но и на международные обычаи, на общий принцип международного права. А таких решений на самом деле очень мало. Это единицы, это там Аджалан против Турции или Алаздани против Соединенного Королевства. Эффект этого решения для других судов пока не очевиден, для самого Конституционного суда максимален, потому что последовавшие за этим дела, например, по вопросу о невыдаче трупов убитых в ходе контртеррористической операции, показывают, что тот же Конституционный суд занял активно конфронтационную позицию со Страсбургом.
Предложение судьи Конституционного суда Валерия Зорькина обеспечить эффективный надзор по жалобам внутри России, по мнению Кирилла Каратеева, противоречат практике Верховного суда.
Российские власти, безусловно, недовольны, и, в принципе, их недовольство понятно, потому что это нормально ожидать, что дело проходило бы высшую судебную инстанцию страны перед тем, как пойти в Страсбург. Но эта проблема не решается теми мерами, которые предлагает Валерий Зорькин, потому что вместо того, чтобы пытаться ввести императивные нормы, что вы обязаны обратиться в Верховный суд перед тем, как идти в Европейский, нужно создавать эффективную судебную систему. Сейчас до Верховного суда тоже не достучишься, ведь Верховный суд и так идет поток жалоб в разы более высокий, чем в Европейский. Только по гражданским делам, не говорю про уголовные. Если мы возьмем и гражданские, и уголовные дела, это более 150 тысяч жалоб, приходящих в Верховный суд в год. Это официальная статистика Верховного суда за прошлый год. Верховный суд получил, допустим, около 70 тысяч надзорных жалоб по гражданским делам. Из них по существу рассмотрел 200. Это более 99,5% отклоненных жалоб. Немножко иная статистика в уголовных делах. Там это несколько тысяч дел, рассмотренных по существу. Это показывает, что внутри России надзорная жалоба неэффективна.
Юрист правозащитного центра «Демос» Ольга Шепелева уверена, что предложение Валерия Зорькина, даже если оно будет реализовано, не меняет положение дел в принципе. Высшие инстанции, принимающие решения о соблюдении конвенции по правам человека, остается Страсбургский суд.
Если говорить о, собственно, существе этого предложения, что все в конечном счете сводится к вопросу о том, насколько вот эта новая система, там, скажем, будет ли она существовать в Верховном суде или при Конституционном суде, или еще какая-то система, да, защиты прав граждан, насколько она будет эффективна. Да, то есть если эта система действительно будет позволять решать проблемы с нарушением прав человека внутри страны, то, естественно, и поток жалоб в Европейский суд сократится. Но если она окажется неэффективной, то, естественно, граждане продолжат обращаться в Европейский суд. И ограничить их это право на обращение в Европейский суд введением такого закона невозможно. Почему? Потому что в конечном счете оценку тому, является ли то или иное средство защиты, существующее внутри страны, эффективным, эту оценку дает Европейский суд сам.
В соответствии с 15-й статьей Конституции России, Конвенция по правам человека образует составную часть российской правовой системы. Есть также постановление Верховного суда о том, что решения Европейского суда являются прямым источником российского права. Однако эти положения остаются скорее благими пожеланиями, нежели реализованными положениями закона.
О правовых последствиях для России решений Страсбургского суда по правам человека рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции о статусе Косово может состояться теперь в любой день. Однако еще до того, как Россия смогла воспользоваться своим правом вето, в Европейском Союзе выразили сомнение, что резолюция пройдет, и предложили разрабатывать статус этой сербской провинции вне рамок ООН в ходе прямых переговоров между Белградом и Приштиной под надзором международного сообщества. И, конечно, ЕС исходит из того, что какой-то компромисс в этой области возможен. А что думают в Белграде? С независимым экспертом на эту тему беседовала наш корреспондент Айя Куги.
Согласно последней информации, специальный представитель генерального секретаря ООН по Косово, финский дипломат Марти Ахтисаари, заявил, что мало шансов, что Совет Безопасности ООН примет новую резолюцию по Косово. На данный момент существует резолюция номер 1244, принятая летом 1999 года по окончании натовских бомбардировок Сербии. По этой резолюции Косово, формально оставшаяся частью Сербии, фактически управляла администрация ООН. Однако статус этого края, где более 90% населения составляют албанцы, 7 лет оставался нерешенным. Чтобы его решить, нужна новая резолюция Совета Безопасности, принятию которой категорически сопротивляются Москва и Белград. Сербия и Россия выступают против того, что разработанный весной план международного посредника Ахтисаари предусматривает в конечном итоге независимость Косово от Сербии, хотя формально на неопределенный срок территории будет оставаться под международным контролем. ЕС добивается принятия резолюции, так как было предусмотрено, что до конца года в Косово вместо ООН начнет управлять Европейская администрация. Многим кажется, что решение косовской проблемы зашло в тупик, выбраться из которого будет непросто. Мы беседуем с директором белградской организации «Форум по этническим отношениям», одним из самых видных сербских независимых специалистов по Косово, Душаном Яничем. Как вы оцениваете факт, что такие силы, как Россия, с одной стороны, и США, и Европейский Союз, с другой, не в состоянии договориться о будущем Косово?
Хоть и чуть запоздало, но все-таки сделан вывод, что резолюция по Косово в Совете Безопасности ООН не может быть навязана. По моему мнению, это компромиссный вариант, который, однако, все еще не гарантирует, что резолюция в принципе будет. Европейский Союз и Соединенные Штаты значительно изменили свою позицию. Это можно понять из слов Ахтисаари. Полагаю, что теперь Запад закладывает путь, по которому можно добиться согласия о резолюции с помощью переговоров. Но я предполагаю, что настоящих прямых переговоров между Приштиной и Белградом не будет. Вероятнее всего, состоится лишь обсуждение возможных решений на основе плана Ахтисаари.
Тем временем официальный Белград затеял дипломатическое наступление. – В последние дни руководство Сербии отправилось с визитами по странам Евросоюза. пытаясь добиться их поддержки.
Должен признаться, что мне это дипломатическое наступление кажется неубедительным. На самом деле не совсем ясно, чего Белград добивается. Впечатление такое, что власти Сербии пытаются убедить государства-члены Евросоюза отложить решение статуса Косово и при том подчеркнуть, что без согласия Белграда решение невозможно. Но ведь известно, что для ЕС это неприемлемо. Премьер-министр Каштуница только что в Лиссабоне заявил, что предлагает прямые, неограниченные по времени переговоры и добавил еще, что никакая резолюция Совета Безопасности не нужна. То есть он напрямую выступил против действий и устремлений Евросоюза. Ведь ЕС нужна любая резолюция, хотя бы техническая, чтобы только решился вопрос о том, когда Европейский Союз сможет начать действие своего мандата в Косово.
Как вы смотрите на то, что Сербия оказалась в роли одного из камней преткновения в отношениях между Россией и США? Как, по вашему мнению, отвечает ли интересам Сербии такое, как сейчас, тесное сближение с Россией? Ведь белградское правительство ставит своей целью интеграцию с Европой и евроатлантическими структурами.
По-моему, здесь надо разделять две проблемы – Косово и саму Сербию. Когда зимой сам Ахти Сари без консультации с международной контактной группой перенес обсуждение будущего статуса Косово в Совет Безопасности ООН, он вынес региональную проблему на глобальный уровень. И естественно, что Косово стало частью глобальных отношений России и Америки, а Сербия при этом, не имея международного союзника, в решении косовской проблемы быстро нашла его в Кремле. С другой стороны, для Сербии, может быть, важнее Косово вопрос о ней самой. Ей надо строить стратегическое партнерство с кем-нибудь сильным, кто может ее политически поддержать, кто может инвестировать в ее экономику. Сербские власти заинтересованы найти стратегического партнера, поскольку ожидают, что Москва в течение ближайших 3 лет готова вложить в Сербию 10 миллиардов долларов. Но меня волнует то, что Белград переборщил своей любви к Москве. Ведь последняя интерпретация этого стратегического партнерства гласит, что оно должно развиваться не только через экономику, что я полностью понимаю, и через политику и дипломатию, что естественно, но и через военное партнерство для обеспечения безопасности. А вот здесь как раз существует проблема. Так как Сербия стремится вступить в НАТО, было бы логично ожидать, что НАТО должна иметь гарантии, что Сербия будет ее партнером, на чьей территории можно, например, разместить свои базы. Но не для кого не секрет, что Россия очень чувствительна по отношению к расширению чьего бы то ни было военного присутствия на Балканах. Поэтому я опасаюсь, что если Белград останется при своих жарких заверениях в любви к Москве, у Кремля может зародиться другая идея – использовать вопрос Косово как средство для долгосрочного привязывания Сербии к России, использовать ее в своих целях в Боснии через Республику боснийских сербов и в Черногории. Так что вначале Сербия от России получит небольшую выгоду для себя, но в долгосрочной перспективе это будет иметь крайне негативный эффект. Она может повернуть против себя Запад. Боюсь, что Сербия слишком слаба, чтобы позволить себе нечто подобное, что ей снова кто-то начнет ломать хребет, а ей будет слишком тяжело пережить такое.
Напомню, мы беседуем с независимым белградским аналитиком Душаном Яничем. Возможен ли компромисс по Косово? Можно ли найти решение в ситуации, когда реально Косово уже 8-й год является албанским, где Сербия не правит, но при том требует сохранить область в составе страны?
По-моему, компромисс возможен. Проблема только в том, что почти невозможен компромисс между сербами и албанцами. Его можно достичь лишь на более высоком уровне, на уровне международного сообщества. Такой компромисс потребовал бы уступок с обеих сторон. Белград должен принять, что раньше или позже Косово станет независимым. А албанцы должны согласиться с тем, что независимость нужно отложить и воспринимать это не как наказание, а как шанс развить эффективные институты власти. Независимость не может быть ключом к решению всех проблем. Она проистекает из способности структур власти осуществлять контроль над определенной территорией. У албанских властей в Косово этой способности нет абсолютно. Кстати, если бы Белград больше думал о своих стратегических интересах, о собственной экономике и безопасности, а албанцы больше о своих интересах, самостоятельного выживания и демократии, тогда компромисс был бы возможен.
Руководство косовских албанцев последние дни снова активно заговорило о плане провозглашения независимости в одностороннем порядке. Прищине полагают, что роль Совета Безопасности ООН все слабее, И поэтому косовская делегация, которая 24 июля отправляется в Вашингтон на встречу с госсекретарем США Кондолизой Райс, должна попытаться определить в ходе этой поездки твердые сроки решения статуса Косово. В переводе с дипломатического языка это означает сроки провозглашения независимости. Насколько реален такой шаг косовских албанцев и какими могут быть последствия?
Провозглашение независимости Косово в одностороннем порядке зависит от вето России в Совете Безопасности ООН. Это связано напрямую. До тех пор, пока вето России является реальной угрозой, американцы будут поддерживать провозглашение албанцами независимости. Это наверняка случится, если мировые державы не смогут найти решение. Поэтому нынешний этап крайне важен. Если в течение пары месяцев Европе не удастся найти компромисс с Белградом, Приштиной и, конечно, с Москвой, а Вашингтон не остановит албанцев, одностороннее провозглашение независимости Косово является очень реальным. Такое решение будет пущено в ход, потому что никакого иного решения и прогресса не видно. Однако я хотел бы быть оптимистом. Если посмотреть на консультации во вторник в Совете Безопасности ООН, видно, что до договоренности не так далеко. Осталась лишь одна проблема. Старая резолюция 1244 не может быть отменена, пока нет согласия вокруг новой. А по сути, речь идет о том, какой будет роль Совета Безопасности в Косово. Россия настаивает на том, чтобы Совет Безопасности и дальше отвечал за Косово, чтобы Москва имела право на это влиять. Запад на данный момент уже согласился со многими требованиями России и Сербии, много сделал для компромисса, но их позиции еще отличаются. Теперь, когда проблема четко определена, договориться будет легче. В противном случае грозит непредсказуемое обострение. Оно, несомненно, последует после одностороннего провозглашения независимости Косово. Такой сценарий может привести к политическим протестам и вооруженным столкновениям в Косово, которые, в свою очередь, грозят перерасти в конфликты в Боснии и Македонии с целью передела карты Балкан.
Мы беседовали с директором Белградской организации «Форум по этническим отношениям», одним из самых видных сербских независимых специалистов по Косово, Душаном Яничем.
С независимым белградским политологом беседовала наш корреспондент в Сербии Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В ингушской станице Орджоникидзевская в результате взрыва на кладбище пострадали 10 человек, 7 из них госпитализированы. Взрывное устройство сработало во время похорон школьной учительницы Людмилы Терехиной и двух ее детей, убитых неизвестными в воскресенье в собственной квартире. Исполняющим обязанности секретаря Совета Безопасности России назначен Валентин Соболев, заместитель ушедшего в отставку Игоря Иванова. Мэр Архангельска Александр Донской помещен в следственный изолятор Северодвинска. Донской был взят под стражу в среду. Прокуратура утверждает, что Донской регулярно уклонялся от сотрудничества со следствием и нарушал подписку о невыезде. Донского обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. Британская полиция сообщила о задержании подозреваемого в участии в заговоре с целью убийства Бориса Березовского, проживающего в Великобритании. Ранее Березовский заявил, что несколько недель назад британские службы безопасности порекомендовали ему ненадолго покинуть страну в связи с угрозой покушения. Сенат США не принял предложенный демократами законопроект о выводе американских войск из Ирака. В Ираке по меньшей мере 15 человек погибли в среду в результате актов насилия. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выступил в пользу проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Северная Корея, возможно, закроет до конца этого года все ядерные объекты. Об этом сообщил представитель делегации Южной Кореи на многосторонних переговорах по ядерной программе КНДР. В Японии закрыта на неопределенный срок атомная электростанция, на которой 16 июля в результате землетрясения произошла утечка радиоактивных материалов.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Какой будет политика США по отношению к России после 2008 года? И рекомендательный интернет-сервис в помощь читателям. Как будут развиваться отношения Великобритании и России? Начнется ли холодная война из-за убийства Александра Литвиненко и дела Андрея Лугового? Этот вопрос обсуждают сейчас европейские политологи. Риторика российской стороны вызывает немалое удивление. Речь идет о выдаче человека, который подозревается в совершении убийства, причем изощренным способом, создавшим угрозу здоровью сотен людей. А в ответ из Москвы слышится подобное.
Позиция Лондона является аморальной. Кроме того, в Лондоне должны хорошо понимать, что задуманные британскими властями провокационные действия не останутся без ответа и не могут не повлечь самых серьезных последствий для российско-британских отношений в целом.
Не случайно, конечно, после этого британские газеты вышли с заголовками «Новая холодная война? Чепуха. Это дипломатия старого стиля. Guardian». Как далеко Россия готова завести спор с Западом? Европейское издание газеты Wall Street Journal. Дела с Путиным могут стать лишь еще хуже. Daily Telegraph. Цена убийства. Times. И со всем уважением господину Путину от Тучи Financial Times. Насколько США и Россия близки ко Второй холодной войне из-за американской системы ПРО в Европе? Почему вообще возникают опасения, что Россия доведет до кризиса свое противостояние с Западом, и насколько оправданы эти опасения? Ответы на эти вопросы недавно искали в ходе публичной дискуссии три выдающихся американских эксперта, в прошлом занимавшие высокие посты в правительстве – Брент Скаукрофт, Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский. За ходом дискуссии следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
За три дня до американо-российского саммита в Кеннебанкпорте социологическая служба Pew Research Center опубликовала результаты своего очередного глобального опроса. Одна из его тем касалась восприятия лидеров гражданами других стран. Данные о рейтинге Джорджа Буша и Владимира Путина сведены в одну таблицу. Из таблицы видно, что лидеры США и России друг друга стоят, и тот, и другой непопулярны в мире. Рейтинг недоверия к обоим очень высок и почти равен в таких странах, как Франция, Италия и Испания. Имидж Путина понес наиболее тяжелые потери в Германии. Если в 2003 году 75% немцев говорили, что доверяют ему, то сейчас таких осталось всего 32%. В Израиле доверие к политике Владимира Путина питают лишь 17% граждан, а самый низкий показатель в Польше – там 81% не доверяет политике президента России. И только Украина верит Владимиру Путину на 56%. Помимо Украины, Путину верят в Китае и в Африке, причем популярность российского лидера в Кот-д'Ивуаре едва ли не такая же, как в самой России – 74%. Что касается Джорджа Буша, то у него положительный результат лишь в Израиле, однако и там его рейтинг падает, и в шести странах Африки. Из украинцев же доверяет Бушу всего 19%. Разница между лидерами состоит не только в том, что один из них популярен в своей стране, а другой нет. Рейтинг Джорджа Буша в США 45%, но и в том, что Бушу в России симпатизирует всего 18%, а Путину в США 30%. С этими цифрами нельзя не считаться во внешней политике. О России за последний месяц-два в Вашингтоне сказано столько, сколько не сказано за год. В Конгрессе одно за другим прошли слушания о различных аспектах американо-российских отношений. Полемика ведется в прессе и в мозговых центрах. В значительной степени заинтересованность законодателей и стоящих за их спинами лоббистов связана с работой над бюджетной заявкой президента на будущий финансовый год, начинающийся 1 октября. Президент предлагает Конгрессу урезать ассигнования на содействие развитию демократии в странах Восточной Европы и независимых государствах постсоветского пространства. Сокращением подлежит объем американской помощи всем без исключения странам этой категории. Однако если помощь Украине сокращается со 100 до 84 миллионов или на 17%, то Россия потеряет 40% с 84 до 52 миллионов. Многие законодатели с этим не согласны и намерены в полной мере использовать бюджетные полномочия Конгресса. Об американской политике по отношению к России говорили недавно трое выдающихся представителей правящего класса Америки. Дискуссию организовал Вашингтонский центр стратегических и международных исследований, а вел ее Чарли Роуз, хозяин ток-шоу на общественном телевидении PBS. Свой первый вопрос он задал Бренту Скаукрофту, генералу в отставке, бывшему советнику по национальной безопасности в администрации Буша-старшего.
Россия. Где мы сегодня и какой должна быть наша политика?
Россия сегодня в поисках собственной души, пытается понять, кто она есть на самом деле. Со времен Петра Великого русские то ли были европейцами, не прошедшими через просвещение и реформацию, то ли выходцами из Азии, которые приняли европейское обличие. А может быть, они азиаты, монголы с внешним европейским лоском. Они постоянно мечутся между двумя этими полюсами.
Но как они будут решать этот вопрос?
Они будут решать его самостоятельно. Мы за них его не решим. Мы должны ясно обозначить свою позицию, но они не будут делать то, что мы хотим, чтобы они делали, просто потому, что мы этого хотим.
В разговор вступает Збигнев Бжезинский. Он занимал пост советника президента по национальной безопасности при Джимми Картере.
Мы не должны чересчур драматизировать текущие разногласия с русскими. Они реальны, но это не то, что нам действительно угрожает. И суждение о том, что мы пятимся в направлении холодной войны, я думаю, преувеличено. Есть разногласия, но есть много совпадающих интересов, и мы действуем, отделяя одно от другого. И в конечном счете именно так действуют и русские. В более далекой перспективе я порой думаю, что у России на самом деле нет выбора, кроме постепенного сближения с евроатлантическим сообществом. Поскольку если она не пойдет по этому пути, ей придется в одиночку противостоять Китаю и в одиночку же евроатлантическому сообществу. Пока Россия купается в своей ликвидности вследствие своей способности экспортировать много энергоносителей, однако это переходная стадия. Она не будет длиться вечно. Есть уже некоторые признаки, как долго все это может продолжаться. При сокращении численности населения, при оттоке населения с Дальнего Востока, с могучим Китаем на Востоке, я считаю, России предопределено судьбой сближения с Западом. И я полагаю, что Украина, которая перемещается к Западу, к Европейскому Союзу, в конечном счете к НАТО, Украина проложит путь туда также и России, поскольку это станет логическим продолжением того же самого процесса, и это устранит любые имперские амбиции. Ведь без Украины имперские устремления России – это в сущности ностальгия, но это нереальная политика.
Но как быть с проблемами в сфере безопасности и, в частности, с планами размещения элементов системы противоракетной обороны в Восточной Европе? Збигнев Бжезинский считает эти страхи России притворными, что не отменяет необходимости всерьез договариваться с Москвой.
Я не могу поверить в то, что русские действительно считают себя в меньшей безопасности из-за того, что Эстония член НАТО. У нас нет сил, размещенных в Эстонии с целью нападения на Россию. Так что я не думаю, что эти опасения России реальны. Далее, противоракетная оборона. Я, откровенно говоря, считаю, что сделано это было неуклюже, что это преждевременная идея, что на данном этапе в ней нет спешной необходимости, нет никакой реальной безотлагательности, и что для нас начать переговоры с чехами и поляками без серьезных консультаций с НАТО или с Россией – это не лучший способ решить проблему.
Что произойдет в России в 2008 году? Без этого вопроса не обходится сегодня ни одна дискуссия о России. На сей раз отвечает Генри Киссинджер. Он работал советником президента по национальной безопасности и государственным секретарем в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.
Проблема в том, что перед нами страна, потерявшая 300 лет своей истории. Из того, что, начиная с Петра Великого, было европейской частью Российской империи, относилась к Европе, большая часть этих территорий сегодня не подчиняются России. С другой стороны, русские, по крайней мере те, с кем я знаком, гордятся тем, что они русские. И по этой причине они хотят, чтобы их воспринимали серьезно в международных отношениях.
Это чувство собственного достоинства.
И по этой причине они хотят контролировать ресурсы, которые, по их мнению, можно использовать в проведении внешней политики, и которые они, в свою очередь, понимают как баланс между кнутом и пряником, в традиционном смысле слова. Ошибка, которую мы совершаем со многими, не только с Россией, состоит в том, что мы уверены, что образец поведения принадлежит нам, и отсюда проистекает своего рода снисходительность в нашем диалоге с другими обществами. Этот диалог был особенно болезненным для России на протяжении нескольких американских администраций. Я думаю, в России период Ельцина не считают временем больших свершений. Его считают временем коррупции и унижения.
Период Горбачева еще менее успешным.
Период Горбачева был задуман как отказ от исконных российских позиций. Так что вот ситуация, в которой, на мой взгляд, работает Путин. Я смотрю на то, что происходит сегодня, как на прелюдию к переговорам. Я не верю, что Путин оставит свой пост в атмосфере холодной войны с Соединенными Штатами.
Не оставит? Не оставит, вы сказали? И это при том, что он сказал, что не собирается переизбираться. Он не оставит пост, если возникнут определенные обстоятельства.
Если все пойдет так, как планируется сегодня, или как оно выглядит внешне, это будет первая в российской истории мирная передача власти конституционным способом от лидера, который не умер.
Интересный момент. А вы оба согласны с тем, что Путин может не отдать власть?
Да нет, я думаю, он отдаст власть.
А, понятно, вы так думаете.
Я думаю, отдаст.
Он уйдет со своего поста.
Он уйдет с поста.
И возглавит «Газпром».
Я не знаю, чем он займется, и не думаю, что кто-то в России может сегодня сказать, каков в данный момент план.
Конечно.
Может ли кто-то, не имея официальных полномочий, править фактически? Этого в России прежде никогда не бывало, поэтому я просто не знаю ответа. Я согласен со Збигом, это не стратегическая конфронтация, и не следует превращать наши разногласия в стратегическую конфронтацию. Мы не можем предоставить России право вето на развертывание сил на территории НАТО, но мы должны понять их особую чувствительность к этому вопросу, и поэтому по этим проблемам необходимо вести диалог. Я считаю предложение о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане чрезвычайно интересным. Оно не заменяет того, что делается в Польше, но оно показывает настрой, согласно которому Иран воспринимается как проблема безопасности, решать которую мы будем совместно.
Будущее американо-российских отношений, конечно, во многом зависит и от того, кто станет президентом США. Но это тема для другой дискуссии.
За дискуссией в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Рекомендательный интернет-сервис imhoclub.ru позволяет каждому получить советы по дальнейшему чтению на основе впечатлений от ранее прочитанной литературы. Рекомендации даются с учетом отзывов других читателей, имеющих схожие вкусы. По мнению создателей нового проекта, это не просто удобный сервис, а система, способная переориентировать читателей с бестселлеров на малоизвестные, но интересные книги. О том, как работает рекомендательный сервис, рассказывает управляющий имхо-клубом профессор Высшей школы экономики Александр Толкин. С ним беседует Александр Сергеев.
Александр Борисович, вот вы упоминали понятие «навигация в культуре», да? «Навигация в культурных продуктах».
Рекомендательный сервис решает проблему, которая является главной проблемой конца 20-го и, наверное, будет всего 21 века.
То есть вообще главной?
Вообще главной проблемой. Главную проблему информационного общества. Это проблема неопределенности и выбора. Вот все, чем человечество, чем экономика, чем общество занимается последний век, это борьбой с неопределенностью. Вот оно хочет немножко больше детерминизма и понимания того, что будет. В приложении к культуре это проблема потребительской навигации. Что это такое? В год производится 700 тысяч песен. 6 тысяч кинофильмов, включая Болливуд. Миллионы текстов и книг. Что из этого следует? Почитать, послушать, посмотреть. Если человек не будет пить, есть и спать, а только слушать современную музыку, ему не удастся прослушать 1/20 того, что издается каждый год. Беспредельно растут мощности культурного или, если хотите, псевдокультурного производства. Отсюда навигация, отсюда выбор.
Но, тем не менее, сейчас все мы каким-то образом выбираем, что читать, что смотреть. Я, скажем, не всегда могу понять, какую книжку взять с полки в магазине, но так или иначе справляюсь с этой проблемой.
Вопрос культурного КПД. Если ты смотришь один хороший кинофильм из четырех, возникает вопрос. Ты хотел бы пожертвовать этими тремя неудачными? Да, есть издержки входа в эффективное культурное потребление. Если они чрезмерно высоки, ты просто перестаешь.
Но, с другой стороны, есть литературные премии, есть известные имена, есть тот же Голливуд, который, в конце концов, выпускает достаточно хорошие фильмы, ну так, не хуже некоторого уровня.
Это и есть модель блокбастерной культуры, когда ты получаешь довольно гарантированное, среднее качество, скроенное по лекалам для всех. И, в общем, это неплохо. Все оригинальное, все островвкусовое, проблемное, неординарное. Все, что тебе могло бы понравиться, тебе и некоторой узкой группе твоих единомышленников, до тебя почти не доходит. Мы это видим в нон-фикшн-литературе, где имеем микроскопические тиражи. Мы это видим в артхаусном кино, которое никогда не окупается. Вы говорите о том, что работают премии, о том, что работают критики. Проблема в том, что уже эти инстанции не справляются со своей работой. В мире более 2000 литературных премий. Только в нашей стране их более 300. Задача переносится на следующий уровень. Теперь уже не как мне выбрать произведение, а как мне выбрать правильного критика, как мне понять, для кого он пишет, как мне вообще ему поверить. Значит, это и есть проблема навигации. Причем, давайте разделять случаи. Когда вы потребляете нечто в области своей профессиональной или жизненно наработанных компетенций. Вы книгачей, у вас большая библиотека с детства, вы и так здесь все знаете, вы следите за новостями, и у вас нет проблем выбора книг. Но вы хотите познакомиться и войти в мир современной музыки. Вот тут-то у вас откроются глаза на то, как плохо обстоит дело. Потому что вы войдете в стеклянный павильон, вы увидите 10 тысяч обложек эротического содержания, и вы просто растеряетесь. Я проделал этот эксперимент, на меня работала целая аналитическая служба, которая подряд записала мне 10 дисков, и только начиная с 11-го стали появляться какие-то проблески того, что мне нравится. Вообще же эксперименты показывают, исследования, что нужно потратить 500 часов проб для того, чтобы нащупать свои тропинки в мире современности. Современной музыки. 500 часов.
А это что, можно сократить каким-то образом?
Воспользоваться опытом своих вкусовых единомышленников. Сделать то, что мы все делаем в своей жизни. Спрашиваем советы у друзей и пользуемся ими, или не пользуемся, в зависимости от того, насколько представляем себе их вкусы и насколько они совпадают с нашими. Другое дело, что нельзя по каждому поводу обзванивать друзей и спрашивать у них, а ты это смотрел, а ты это читал, а что-то ты мне посоветуешь? Ну, потому что это просто сопряжено с большими издержками и в общем, как-то не принято. Хотелось бы как-то эту же операцию сделать автоматически. Идея рекомендательного сервиса состоит в том, чтобы автоматизировать обмен культурно-потребительским опытом. Это делается очень просто. Каждому человеку подбираются культурные единомышленники. Люди, которые дают похожие оценки одним и тем же произведением.
В буквальном смысле оценки ставятся? Там вот этому кола, вот этому пятерка,
точно,
да?
Так. Только было выяснено путем математического моделирования, что надо не пятибальную, а десятибальную. Так вот, создана электронная площадка, куда люди посылают свои оценки тех произведений, которые он прочел, посмотрел, послушал. Я бы мог остановиться уже на этом. И знающие, понимающие в культуре люди уже все поймут. Впервые в жизни мы получаем не искаженный, не косвенный, а прямой сигнал потребителя о том, насколько ему понравилось. Не прямой сигнал о том, насколько этого потребителя зомбировали или уговорили купить какую-то вещь, он заплатил деньги, а за что он пока не знает. А сигнал информированного потребителя, постфактумного. Параграф 78. Блокбастер. Иди и смотри. Да, я пошел, заплатил за него. Да, кассовые сборы показали, что этот фильм имеет некоторую популярность. А я вышел и плевался. А об этом уже никто не спросил. Нет системы обратной связи, когда производство имеет импульсы от потребителя о распознанном качестве. Но ведь культурное производство-то выдает на гора одноразовую продукцию. Поэтому каждый раз мы сталкиваемся с чем-то новым. И если нам не понравилось, то это как бы никого не заботит, потому что деньги уже заплачены.
Сейчас появляется сервис, в котором есть возможность увидеть, что думают мои единомышленники. Но в конце концов, не получается ли, что я тем самым буду репродуцировать вот эту свою маленькую вкусовщинную группу?
Здесь главная тонкость. Как мы с вами не единомышленники, но все-таки мы разные. В моем профиле есть большое совпадение с вашим, но есть и отличия. Мы взаимно обогащаем друг друга. Наконец, никто не мешает нам подсмотреть, а что потребляют люди соседнего круга, а что потребляют профессоры из соседнего подъезда, а что потребляет, если хотите, культурная, политическая, деловая и прочие элиты. Ты можешь посмотреть, а что еще читает твой рекомендатель. Такая возможность сейчас есть, это, кстати, безумно интересно. А почему, собственно, он стал твоим рекомендателем? И ты открываешь список, и вдруг оказывается, что он так же, как и ты, высоко оценил Эльфриду Йелиник, довольно неоднозначное произведение Нобелевской лауреатки по литературе 2004, по-моему, года. И он так же, как ты, поставил круглую двойку разрекламированному Духлесу. И он так же, как ты, читал Коба Аба «Женщину в песках». И вдруг оказывается, что это вообще интересный человек. А потом ты смотришь, а что такого он прочел, чего ты не прочел? А что такого из этого им прочтенного ему очень понравилось? И ты заносишь эти книжки на свою книжную полку. И так понемногу набирается твоя книжная полка. Я должен сказать своему стыду, что у меня уже 40 произведений, отложенных на мою книжную полку, что надо почитать. А я еще на первой пятерке там ни с нее не сдвинулся. То есть, как бы система более эффективна, чем я успеваю потреблять.
Ну, значит, тоже есть проблема навигации.
Есть. Не проблема навигации, а вот ну, многого не читал, может быть, стоило. Но надо перешерстить еще раз.
Ну, хорошо. Что это значит не для отдельно взятого человека, а для книжного рынка культуры в целом?
Становится возможным доведение произведений до узкого круга их потребителей. Сейчас рыночная перспектива имеет только массовое произведение, потому что потенциальная аудитория его не выявлена. Сервис выявляет эту потенциальную аудиторию, и тогда автор получает доступ к этим людям. У любого хорошего журнала, у хорошего рассказа, у хорошей нонфикшн-книжки есть в России аудитория, ну, как минимум 50 тысяч человек. Но поскольку эти 50 тысяч расселись поодиночке по нашим городам и весям, то везти туда эту книжку совершенно невозможно. Больше того, никто не в состоянии, в кавычках, посчитать этих людей. Они себя сами никак не обнаруживают, и система их не умеет обнаруживать. Электронный рекомендательный сервис видит этих людей, он просто видит, как та или иная книга попадает в рекомендации всем им. Он фактически выявляет этот невидимый спрос. А это есть, конечно, колоссальный шаг уже к дистрибуции, к доведению этой информации. Да, собственно, они сами ее прочитают в наших электронных библиотеках. Концепция длинного хвоста, сформулированная Андерсоном, хорошая, но без рекомендательной системы она малоэффективная. Длинный хвост хорош тем, что в оцифрованном виде очень дешево держать огромные складские массивы информации. Вот они лежат, но если не будет никакой системы выбора, навигации, рекомендаций внутренних, каждый желающий разместит на этом хвосте свою микротворческую продукцию, совершенно никому не интересную, кроме его детей и так далее. Как в этом разобраться? Существует один способ. Нужно поделить экспертную работу между самими потребителями. Произведений много, но нас еще больше. Мы каждый попробовали и обменялись опытом. Это позволяет экономить массу сил.
При развитии вашего сервиса люди начнут расползаться, в общем, по своим вот этим вот хвостам, по своим каким-то группам вкуса, интересам. Не получится ли при этом, что начнет рассасываться вот это вот ядро, на которое сориентирован нынешний культурный бизнес?
Ну вот, Александр, было бы о чем беспокоиться. Никакой катастрофы для блокбастеров, мегазвезд не будет. Да, немножко упадут заработки, может быть, сильно упадут заработки. Но, как говорят экономисты, в обществе есть потребность в единых символах. Есть потребность в некотором количестве всеми знаемых произведений, потому что о них хочется говорить. Это ведь такие коммуникативные узлы, эти блокбастеры, эти мегазвезды. В обществе есть потребность в таком каждодневном наполнении своего словаря и своих коммуникаций. И то, что они немножечко уменьшатся в своем объеме, это не значит, что они исчезнут или кто-то от этого пострадает. Они просто нужны.
Ну хорошо, а вот последний вопрос, который мне кажется таким принципиальным очень. Когда мы говорим о механизмах, лежащих в основе экономики современной культуры, то есть копирайт, авторское право, то мы говорим, что есть бизнес, который старается всех построить примерно одинаковыми отрядами и каждого обслужить примерно одинаковыми произведениями. Есть публика, которая, если дать ей порулить, то она, в общем, тоже будет тянуть к какому-то там своему не очень высоко развитому вкусу. А как же авторы, которые, в общем-то, хотели бы высокой культуры, хотели бы большого развития какого-то, им дадут здесь рулить в этой новой модели? Или, как и в копирайтной, их опять оставят сбоку?
Мне кажется, что для автора нет большего счастья и большей удачи, чем получить доступ к своей аудитории. автор, который получит этот доступ, получит обратную связь с читателем. А я должен открыть некоторую перспективу. Эта обратная связь может быть и монетизирована. Благодарные читатели, так же, как благодарные театралы сейчас бросают цветы, так же завтра они будут платить деньги персонально своему автору, человеку, который их осчастливил. Это же так естественно для человека. Выразить свою благодарность. Сейчас это очень непривычно. Сейчас культура продается по модели, по которой продается картошка или гвозди. Плати и бери. Но гвозди может и хорошо так продавать. Ты знаешь, что такое гвозди, ты заплатил за то, что знаешь, и забрал. Но в культуре-то это не работает, потому что ты покупаешь право пойти посмотреть кино неизвестно какого качества. Ты покупаешь кота в мешке, а завтра тебе скажут, возьми этого кота бесплатно, если он тебе понравится, вырази свое чувство, вырази свои отношения.
Ну хорошо, что нужно сделать для того, чтобы попробовать участвовать в этом новом процессе?
Надо прийти на МХ-клуб, mhclub.ru, и выдать свои оценки какому-то количеству произведений. Лучше, чтобы это было штук 30-50. Нажать кнопку «Получить рекомендации» и убедиться в том, что эти рекомендации будут довольно интересными. Все остальное на себя возьмет система. Вам будет интересно.
А еще и познакомиться с кем-нибудь можно.
О, это за кадром, конечно. Ведь смотрите, это только так говорится, что мы даем людям рекомендации. На самом деле мы знакомим людей друг с другом. Впервые можно познакомиться с человеком по его душевному профилю. Не потому, как он одет, и не потому, сколько ему лет, и на какой машине он ездит, а потому, что он любит, по сфере его интересов, предпочтений. Это безумно интересно.
С профессором Высшей школы экономики Александром Долгиным беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Ну а этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».